наш Господь Иисус Христос, перед тем, как Он был арестован, Он собрал Своих учеников, и на этой встрече Он заповедал им, чтобы они и потом их ученики, то есть мы с вами, регулярно собирались для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на том, что Иисус сделал ради нас. Я хочу попросить вас открыть вместе со мной сейчас Евангелие от Луки. У меня нет этого стиха здесь на PowerPoint, не будет. Вот. Но я хотел бы начать именно с него. Евангелие от Луки, 22 глава, она описывает нам историю, когда была совершена первая вечеря Господня, и на основании которой было заповедано, Иисус заповедал, чтобы мы совершали это регулярно. И вот здесь Иисус говорит очень интересные и очень важные вещи. В 16 стихе Он говорит, или с 15 мы прочитаем, «И сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». То есть, когда Иисус совершал вечерю с учениками, эта вечеря, она не просто указывала на то, что произойдет завтра. Это было в четверг вечером, а завтра, на следующий день, в пятницу, вы помните, Иисус был распят, и вы помните, что Он на третий день в воскресенье, Он воскрес, и, конечно же, вечеря, когда Иисус преломлял хлеб и говорил, «Это есть тело Мое за вас ломимое», когда Он брал чашу, Он говорит, «Это есть кровь Моя за вас проливаемая», конечно же, это указывало, вечеря указывала на этот подвиг Иисуса Христа, который был совершен. Но у этой вечери был еще один, по-английски говорят, reference point, то есть была еще одна точка, на которую она указывала. Она указывала на ту вечерю, которая однажды будет. И я сегодня вместе с вами хотел бы посмотреть на нее, чтобы в свете вот этой вечери, которая однажды будет, которая нас ожидает, которая ожидает всех спасенных, чтобы в свете того, что нас ожидает, мы могли посмотреть на то, что было, и на то, что происходит с нами с вами сегодня в нашей жизни. Я хочу пригласить вас в 4 главу книги Откровения. Книга Откровения – это книга о будущем, это книга, которая раскрывает перед нами все то, что ожидает мир, и то, что ожидает нас. И вот в 4 главе, помните, после того, как Иоанн, попав на остров Патмос, встречается там с Иисусом Христом, и Иисус ему объясняет, или передает для него, или через него специальное послание для семи церквей, которые там были тогда реальны, и для тех церквей, которые сегодня есть. Иисус передает это послание, и вот после этого, в 4 главе, слушайте, с чего он начинает. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». То есть Иоанн приглашается, его приглашают взойти на небеса, и Господь вот там на небесах открывает перед ним удивительную картину. Первое, что он видит, трон. И на троне написано «сидящие». Он не говорит, не использует слово «Бог». И здесь есть определенный смысл. Евреи очень редко пользовались словом «Бог». Для них это было настолько свято и величественно. И он говорит о том, что там есть сидящие. Это очевидно, что это Бог, Владыка неба и земли. Вот. И вокруг трона некоторые интересные существа. Ну, во-первых, там есть четыре животных по-русски. В русской Библии четыре животных. Вот, в английской Библии это creatures, то есть это очень такие необычные творения, которые, если мы сравним с тем, что мы знаем о них в Ветхом Завете, они очень ясно сходятся или параллельны с тем, о чем говорит пророк Иеремия, вернее, Иезекииль, где представлены четыре херувима, выражающие Божью славу. То есть вокруг престола четыре херувима. Они представляют собой выражение всей ангельской силы, всего величия ангельского присутствия. Кроме четырех животных, там же рядом 24 старца. И эти 24 старца, очевидно, и мы сегодня это увидим, они представляют собой выражение всех спасенных Христом людей. И вот эти четыре животные, или херувимы ангельские, и эти 24 старца, все, чем они занимаются, они падают ниц, поклоняются Богу, снимают с себя венцы, которые у них есть, у 24 старцев есть. Они поклоняются Богу, и они восторженно восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И вот эта торжественная сцена продолжается до одной очень интересной детали, которая нарушает весь этот радостный, такой возбужденный дух вот этой картины, которая предстала перед глазами Иоанна. Мы читаем это в 5 главе, с 1 стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, и запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее». Очень интересно. Видите, один из старцев говорит о том, что эту книгу способен раскрыть лев из колена Иудина, корень Давидов. Очевидно, что речь идет о Мессии. О нем много сказано в Ветхом Завете, именно как тот, кто произойдет из колена Иудина, тот, кто произойдет из дома Давидова. Но здесь Иоанн вдруг видит не льва, а видит агнца. 6 стих. «И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный». Очень интересно, если следовать вот этим образом, то этот лев, он стал львом именно потому, что он был агнцем. И он предстает здесь как агнец, закланный за наши грехи. Посмотрите, он написано: как бы закланный. То есть он был заклан, очевидно, но он стоит, он живой. «Имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». То есть у него есть право. Когда он взял книгу, вот тогда происходит нечто феноменальное. Тогда все окружение приходит в движение. И тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. То есть, как я уже сказал, что все, кто присутствует у Божьего престола, а это цвет ангельской силы, херувимы, и это все спасенные люди в образе 24 старцев. При этом у 24 старцев, очень интересно, у них гусли в руках, и у них в руках у каждого по чаше, которые наполнены молитвами святых. Вот там чаяние всех верующих людей на земле. Они представляют нас с вами, они представляют Церковь Иисуса Христа. И смысл этих молитв виден в последующих стихах, мы на них посмотрим. И дальше Иоанн слышит песню. Вот если раньше они перед престолом только падали ниц, снимали венцы и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то сейчас эти все люди, они поют. И поют очень интересную песню. 9 стих. «И поют новую песню, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это очень удивительная песня, на которой я хотел бы остановиться вместе с вами сегодня. Это песня, которая помогает нам увидеть особенную ценность Агнца как во вселенском масштабе, так и в личном масштабе. Ценность Агнца для тебя, дорогой друг, для меня. Ценность, ради которой мы сегодня собрались здесь. Вот мы сегодня здесь, в этом месте, оставили все наши дела. Мы сегодня здесь для того, чтобы посмотреть на Агнца. И, наверное, это один из лучших стихов в Писании, который подчеркивает, демонстрирует перед нашими глазами эту яркую картину Агнца. Эта песня звучит как вздох облегчения. Помните, что Иоанн перед этим, он плакал, что некому открыть книгу. Что-то там очень, очень интересное связано с этой книгой. И вдруг, когда нашелся тот, кто взял эту книгу, и он вот-вот откроет эту книгу, то из сердца, из уст вот этих присутствовавших там представителей церкви, у них вырывается пение, восторженное пение. Это пение, которое фокусируется на трех основных вопросах. 24 старца радуются, что они увидели подтверждение того, это первое, что судьба мира в руках Иисуса Христа. Второе. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря искуплению, которое совершил Агнец. И это приводит к третьему благословению, о котором торжествуют спасенные. Совершив искупление, Агнец сделал их царями и священниками Создателя неба и земли Бога. Самое первое, о чем поют херувимы, они поют о том, что судьба мира в руках Иисуса Христа. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан». Книги в те времена представляли собой свиток. Это не обычные книги, как у нас. Книги писали и сворачивали. И вот эта книга, представьте себе, свиток, на которой стоит печать. Это была одна печать в конце. Очень интересная книга, которая представлена здесь. Это был особый свиток. Из дальнейшего развития событий в книге Откровений и из исторических фактов, которые связаны со временем ее написания, мы можем сделать уверенный вывод, что эта книга представляла собой документ, подтверждающий право собственности на Вселенную. Она в руке у сидящего на троне, эта книга. И нет никого из творения, кто мог бы взять эту книгу. И вот появляется один Агнец, который имеет право, когда там написано «достоин», это не просто то, что он лучше всех, а у него есть официальное законное основание того, чтобы взять книгу, не просто взять книгу, а открыть ее. Как я уже сказал, что сверху это были очень интересные печати, сверху была одна печать, только там семь печатей, но сверху только одна. Эта книга разворачивается, представьте себе разворачивающийся свиток, разворачивается, и потом, когда заканчивается одна часть, то там еще одна печать. И потом открывается еще одна печать, и следующая часть этой книги, и там еще одна печать. И вот так семь печатей до самого конца. Очень интересная книга. Очень интересный тип этой книги. Здесь сказано о том, что там написано снаружи и изнутри. Но когда эта книга открывается, мы видим, что происходит что-то удивительное. Не просто Агнец читает, что там написано, а когда он открывает, перед глазами Иоанна происходит 3D visual. То есть он видит то, что там написано. Как я уже сказал, что очень интересная эта книга, и она заключается в том, что с каждой печатью Агнец открывает Божьи суды, которые грядут на Вселенную. Оказывается, Агнец имеет право. Агнец имеет право Он в своих руках держит божественную справедливость, которая однажды должна будет излиться на эту грешную землю. И вот почему мы понимаем радость собравшихся вокруг Божьего трона людей и ангелов. Все они ждут, когда же Бог восстановит справедливость. На протяжении всей истории человечества люди постоянно взывают к Богу. Люди постоянно говорят: «Доколе, Господи?» Последние события, которые происходят далеко от нас сейчас, но они близки к нашим сердцам, то, что происходит сегодня в Украине, когда миллионы людей сегодня вопиют Господу: «Господи, доколе, когда ты будешь судить?» Но это не только в глобальных вещах. Вы можете себе представить, что несправедливости переполнена земля в тысячах, в миллионах, в миллиардах индивидуальных случаев. И вот когда Иисус появляется, тогда 24 старца и 4 животных, у них вырывается этот восторженный возглас в том, что они понимают, что Агнец Божий взял в руки суд. Настал тот очень важный момент. Об этом говорится в Новом Завете, в Евангелиях, в Евангелии Иоанна, в частности, в 5 главе. Иисус Христос говорит, 21-22 стихи, Он говорит следующее: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал кому? Отдал Сыну». Немножко ниже Он объясняет, почему Он отдает весь суд Сыну. 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий». То есть, оказывается, в Божьем дизайне было запланировано, чтобы людей судил тот, кто сам стал человеком, кто пришел на эту землю, кто прожил здесь совершенную жизнь в послушании Отцу, праведную и святую жизнь. Он имеет право осуществить финальный суд над царствами земли, как я уже сказал, отчасти потому, что Он человек. И Он прожил жизнь полной победы над грехом. И Он победил автора греха, сатану, который стоит за всяким грехом и за всяким злом, и за всякой формой несправедливости, которая совершалась когда-либо на земле. Иисус подмечает здесь, что те, кто получили жизнь, посмотрите, 28 стих, не дивитесь тому. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшее зло в воскресении осуждения». Иисус подчеркивает это. Он говорит, что судить будет Он. Вот почему чрезвычайно важно, дорогие мои, нет более важного вопроса, как во Христе ли вы. Нет более важного вопроса, как принял ли ты Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Потому что однажды каждому из нас придется встретиться с Иисусом Христом. И вот здесь Иисус ясно говорит: как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Жизнь в Иисусе Христе только. Вот почему радуются, ликуют, торжествуют те, кто стоит возле престола. В конце книги Откровения, после того, как были открыты все семь печатей, были излиты все суды, связанные с этим, написано следующее, 19 глава, посмотрите, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны, званные на брачную вечерю Агнца». Вот та вечеря, о которой он говорил в тот момент, когда... который мы уже прочитали перед его распятием. Посмотрите еще раз, Луки 22 глава 16 стих. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее, разделите между собой. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите мое воспоминание. Вот почему это было настолько глубоко эмоционально, как для него, так и для всех присутствовавших там. Вот почему, когда он берет в конце концов этот свиток, вот почему такой восторженный всплеск радости и торжества в сердцах присутствующих возле престола. Но здесь есть еще вторая причина торжества, о которой они говорят. Она выражается в том, что наше спасение в руках Иисуса Христа. Песнь, которую поют 24 старца, фокусируется конкретно на центральном элементе спасения, на искуплении. Посмотрите еще раз. И поют новую песнь. На небесах будут петь, продолжают петь. Говорят: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, печати суда. Потому что ты был заклан. И кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Очень важные слова. Я хочу вас попросить, откройте их, пожалуйста, в вашей Библии. Потому что я сейчас поменяю здесь слайд, и хочу, чтобы вы смотрели на текст вашей Библии. И немножечко посмотрели на некоторые наблюдения, связанные с этим текстом. Опять-таки, представьте себе, что речь идет не просто об академическом изучении того, что Иисус Христос сделал для нас, а речь идет о сердечном, эмоциональном восторге, который выражают представители церкви, находящиеся вот там у трона. Здесь мы видим то, что Агнец достоин взять книгу и снять с нее печати по трем причинам, вот, связанные с нашим спасением. Первая причина, здесь написано: ибо ты был заклан. Заклан – это очень интересное слово, это не просто умер. Заклан – это принесен в жертву. Если вы посмотрите на историю Ветхого Завета, то вы можете увидеть огромный список агнцев, которые были закланы. Самое первое животное было заклано за грех Адама и Евы, когда Бог сделал им одежды кожаные. Потом мы читаем, как Бог повелевает Аврааму принести в жертву своего сына, и он был почти что заклан, но в критический момент Бог останавливает его руку и посылает животного, агнца другого, который был заклан вместо Исаака. И потом мы перелистываем дальше, и мы встречаемся с пасхальной ночью. Мы встречаемся с огромным количеством агнцев, которые были закланы за первенцев, которые жили в этих домах. Вы помните, кровью этих агнцев были помазаны косяки дверей. Потом мы встречаемся с агнцами в системе жертвоприношений израильского народа, которых Бог заповедует для того, чтобы они регулярно, постоянно за грехи свои приносили. То есть это целая история агнцев, которые закланы. И когда вот здесь эти 24 старца, и когда херувимы вместе с ними, когда они поют и провозглашают, и говорят: ибо ты был, он был заклан, ты был заклан, это не просто умер. Это не просто пуля попала. Это не просто случайный осколок. Нет, это целенаправленное Божье действие. Это когда Бог, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Для чего? На заклание. Вот почему в 53 главе книги пророка Исаии написано: «Ибо, но Господу угодно было поразить его, ибо ты был заклан». То есть агнец достоин взять книгу и снять с нее печати. Он достоин того, что он держит в руке своей судьбу мира. Почему он достоин? Потому что он был заклан. Но есть здесь вторая причина, которая называется здесь: ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. То есть он не просто был заклан на кресте. А он пришел на землю для того, чтобы прожить абсолютно чистую, абсолютно праведную жизнь. И вот в тот момент на Голгофском кресте он берет на себя грех твой и мой. И вот там на кресте Отец поражает Сына за наши с вами грехи. И заметьте, как об этом поют на небесах. Об этом будет петь всю вечность. Это то, что никогда не пройдет. Это то, что станет главной, стало уже главной ценностью вечности. Это то, что Агнец был заклан, чтобы искупить нас. Слово «искупить» – очень важное слово. Оно говорит о том, что у нас у самих нет никакой возможности для того, чтобы решить проблему нашего греха. Если, друзья, вы честно посмотрите на себя, если вы честно посмотрите на свою жизнь, вы увидите массу грехов. Вы увидите несовершенство, вы увидите провалы, вы увидите то, что мы абсолютно не дотягиваем до тех стандартов, которые Бог требует, до Его святости. И вот все это покрыто сегодня Искупителем. И во всем этом мы сегодня торжествуем, я надеюсь. Точно так же, как торжествует небо, и мы будем торжествовать на небесах, когда мы вспомним о том, искупил. Это будет огромная причина для радости. И там на небесах, как мы видим, это видно очень ярко. Но здесь есть еще третья причина. Он не просто говорит, ибо ты был, или они не просто поют, ибо ты был заклан. Они не просто поют, ты заклан и кровью своей искупил нас. Но они добавляют, кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Они говорят о том, что смерть Иисуса Христа сделала нас Божьими детьми. Теперь мы принадлежим Богу, друзья. Теперь мы свои для Него. Теперь Он наш защитник, Он наш владыка, Он наш Отец, Он наш Господин. Смерть Иисуса Христа, Его искупительная жертва, она навсегда открыла нам доступ к Отцу, и она соединила нас, как детей, с Отцом. Первое послание Петра, мы читаем 3 глава, один из любимых моих текстов. Я когда читаю или когда вспоминаю, я к нему возвращаюсь очень часто. 3 глава, 18 стих, здесь написано: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедный». Вот посмотрите, здесь показана цель страдания Иисуса Христа. Для чего Христос пострадал однажды за грехи наши? Чтобы к Богу нас привести. Вот эта фраза «пришел к Богу» часто несколько удешевляется. Она становится такой расхожей, очень часто употребляемой в евангельских кругах, как будто ее, этой фразой заменяют фразу «стал верующим». Он пришел к Богу, стал верующим. Но в действительности она имеет колоссальнейшее значение. Христос привел к Богу тех, кто были без Бога, тех, кто не имел доступа к Богу, тех, кто никогда не мог к Нему прийти, тех, кто никогда не мог ощутить эту глубину отношений, творения с Творцом. 21 глава книги Откровения, 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Друзья, это мы и празднуем. Наше спасение в руках Иисуса Христа, и оно заключается в том, что Сын Божий, Агнец, он был умерщвлен, и Он через смерть искупил нас, и Он искупил нас Богу. Заметьте, что здесь подчеркивается «из всякого колена». И языка, и народа, и племени. Это очень важный вопрос. Речь не идет только о одной какой-то национальности. Речь не идет о превосходстве одной национальности над другой национальностью. Здесь подчеркнут этот очень важный элемент спасающего действия, искупления. Искупление касается душ, сотворенных по образу и подобию человека Божьему, независимо от того, на каком языке они говорят, независимо от того, какой паспорт они носят. Или, может быть, нет никакого вообще. Из всякого народа. И это то, что Бог делает и сегодня. И сегодня посредине всяких бурь, смятений, войн, бедствий, сегодня мы можем быть уверены в том, что Господь продолжает сегодня свое спасающее служение, свое спасающее дело. Но здесь есть еще третий очень важный элемент, который вызывает восторг у 24 старцев, у торжествующих святых на небесах. Этот третий элемент заключается в том, что наша слава в руках Иисуса Христа. Это очень интересное явление. Наша слава – это наше величие. Это наша ценность, our worthiness. Каждый из нас движется желанием достичь какой-то высоты. Мы все оцениваем сами себя. По-разному, у каждого из нас кто-то хочет работу хорошую получить, карьеру, кто-то красивый, кто-то умный, кто-то и умный, и красивый, кто-то сильный, кто-то влиятельный, или он думает так. То есть у каждого человека есть что-то, ради чего мы живем, иначе, твоя жизнь ничего не стоит. Здесь очень интересную вещь поют эти 24 старца, которая проливает свет на нашу с вами жизнь сегодня. Послушайте, о чем они поют. И поют новую песнь. Говорят: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. 10 стих, смотрите. И соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вы, наверное, видели родителей, которые с такой нескрываемой гордостью, с таким удовлетворением говорят об успехах своих детей. А мой сын – старший научный сотрудник в таком-то научно-исследовательском институте. Скромно так. Или мой сын зарабатывает столько денег. Или мой сын президент страны. То есть люди представляют себе, не зря человек жизнь прожил. Не зря эти родители, папа и мама, вкладывались. Не зря усилия вложены. Человек достиг высоты. Вот здесь, в этих словах, смысл нашей жизни, дорогие мои. Вот здесь они не будут петь. И Он сделал нас. Давайте посчитаем сейчас. Столько у нас бизнесменов, столько президентов здесь среди нас, столько людей, которые полиглоты на всех языках умеют говорить, столько людей, которые написали много книг, столько людей, которые много денег заработали, на благотворительность их пустили. Ничего этого нет здесь. Просто по одной причине, что все это абсолютно ничего не значит, с одной самой главной ценностью, которая есть. Он искупил нас Богу, Он был заклан за нас, Он искупил кровью своей нас Богу для того, чтобы сделать тебя, дорогой друг, царем и священником Богу Всевышнему. Выше этого невозможно. Никакой президент, никакой самый умный ученый, никакой самый известный писатель и никакой самый сильный бизнесмен, который заработал бы все деньги мира, и никакой самый грозный генерал никогда даже и приблизиться не может к статусу царя и священника Бога. А Он сделал нас. Это все равно, как если президент кому-то дает просто свое благорасположение и вводит его в круг своих приближенных. И это связано не с тем, кто этот человек и с его заслугами, это связано с расположением президента, который просто хочет проявить такое добро к этому человеку. Бог изначально создал людей для того, чтобы служить Богу и царствовать вместе с Ним. Вот почему Он создает людей по образу и подобию Своему. То есть Он создает нас личностями, способными творить, способными коммуницировать с Ним, способными понимать Его, способными взаимодействовать с Ним. Он создает нас такими для того, чтобы мы могли служить Ему. Служить каким образом? Мы были бы продолжением Его творческого потенциала. И Он сотворил землю, и Он наполнил ее колоссальным объемом всяких разных ресурсов, богатейших ресурсов. И Он поставляет или отдает эту землю в распоряжение людям для того, чтобы мы, люди, могли служить Ему, исследуя, продолжая этот творческий процесс, который Он начал, который Он творец главный. К великому сожалению, люди восстали против Бога. И они стали использовать все эти свои творческие способности, все ресурсы, которые Бог дал для утверждения самих себя, для того, чтобы самим царствовать на земле. Для того, чтобы утверждать свою адженду, то есть свою повестку, свои собственные идеи, свои собственные цели. Вот когда Иисус Христос приходит на землю, одной из главных задач, которая перед Ним стоит, это восстановить это положение. Спасая душу, Иисус Христос неизбежно, просто нет другого варианта, Он делает душу, каждую спасенную душу, участницей Божьего великого дела. Вы знаете, не существует христиан, которые не являются частью великого Божьего дела. Нет таких. Или человек часть этого великого Божьего дела, или он не христианин. Не существует христиан, выпавших в осадок. Просто таких, которые, вроде бы я христианин, но мне дела нет до того, что Бог делает. 1 Петра, 2 глава, апостол Петр говорит об этом, 4 стих. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному». Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Заметьте, речь идет о том, что каждый христианин, каждый человек, каждая душа спасается Христом для того, чтобы мы могли служить Христу как священники. Принося Ему духовные жертвы, мы приносим Богу через Иисуса Христа. Нет, конечно, мы спасение получаем не потому, что мы жертву приносим. Мы приносим эту жертву, потому что мы получили спасение. Потому что мы получили гигантскую привилегию быть соучастниками того, что Бог делает сегодня. Вот почему он подчеркивает здесь, посмотрите, «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный». Здесь подчеркивается в оригинале элемент того, что на нас оказывает воздействие Божий Дух, и мы покоряемся Божьему Духу в процессе, когда Он нас встраивает вот в эту очень важную функцию. Дух Святой работает над твоим сердцем, дорогой мой друг, и над моим тоже. Его главная задача – сделать меня Его служителем. И это не потому, что ему не хватает служителей. У него там ангелов столько на небесах. Иисус, помните, говорил, я сейчас только могу, только подумать, и здесь будут легионы ангелов, которые меня защитят. У Бога очень много, и Он может сотворить их еще больше. То, что мы Ему служим, это привилегия огромная, это благодать великая. Нет лучше ничего, никакие земные достижения не идут ни в какое сравнение со служением Богу. Вот почему ангелы на небесах поют об этом. Вот почему 24 старца об этом поют. Потому что христиане приобретают способность Богу служить. И сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И несколько ниже он объясняет, что это такое. 9 стих. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Наше царственное священство началось уже здесь, на земле. Христиане, спасенные дети Божии, они понимают величие и славу Божию. Они понимают, что вся слава Вселенной – это всего лишь несовершенное отражение славы Творца, и поэтому они Его ценят, поэтому они Его познают, и поэтому они погружаются в общение с Ним, и поэтому они служат Ему, и поэтому они возвещают о Нем окружающим. В вечности это восприятие станет более ярким. Оно будет доминировать. Тогда для каждого из нас вся шелуха отпадет, все наши земные достижения останутся сзади. И останется только одно, вот это удивительное привилегие служения Богу. Эта особая функция спасенных останется с нами навсегда и будет продолжаться вечно, когда мы будем сначала царствовать со Христом в тысячелетнем царстве, и потом в вечности. Это будет время непрерывного, нескончаемого общения с Богом. Еще раз 8 стих 5 главы книги Откровений. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, заметьте, они готовы уже петь, имея каждый гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Мы уже говорили, что это за молитвы. Это молитвы народа Божьего, который жаждет того, чтобы Христос царствовал, чтобы Он воцарился однажды. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Бога из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Как я уже сказал, речь идет о тысячелетнем царстве сначала, и потом о новой земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, они вторят тому, о чем поют 24 старца. «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь, и 24 старца пали, поклонились живущему во веки веков».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!